Я хочу поздравиться с начала второго дня работы. Если вчера я всегда как-то сдерживал, чтобы в первой лекции не перегрузить информацией и размышлениями, чтобы у вас был нормальный внутренний этот мозговой желудок, чтобы продышались и пришлось главное время мастер-классов, сегодня лектор себя уже не будет так сильно сдерживать. Я попробую чуть больше такой спорной нечистой нагрузки дать. Хотя, видимо, вчера это не получилось, возможно, не получится и сегодня. Итак, тема сегодняшней лекции касалась техники безопасности гештальт-терапевта. Для того, чтобы говорить о технике безопасности гештальт-терапевта, давайте на секундочку подумаем о том, что же он вообще делает. Потому что, возможно, из вчерашней лекции могло возникнуть ощущение, что гештальт-терапевту очень важно ничего не делать с клиентом. И чем меньше он делает, тем больше он гештальт-терапевт. Это ложное представление. Но, тем не менее, в этом ложном представлении есть какие-то зерна истины, которые родят гештальт-терапевта с принципом Микеланджело. То есть главное отсечь от куска мрамора все лишнее, а не лишнее не ампутировать. То же самое у гештальт-терапевта. Очень важно иногда не делать лишнего. В чем, еще раз, кто такой там, психотерапевт, кто такой гештальт-терапевт? Я как-то говорил однажды в запальчивости, видимо, читавшись на теории Дарвина, что гештальт-терапевт – это зеркало, произошедшее от обезьяны. Но можем чуть-чуть смягчить метафору. Гештальт-терапевт – это живое зеркало, чувствительное зеркало, любопытствующее зеркало. Этими два таких полюса работы. С одной стороны, вот он, безусловно, жив, что-то чувствует в контакте с клиентом, что-то испытывает, ему что-то приходит в голову. Вторая часть – это то, что он все-таки зеркалит клиента. Врачи, ну вот вы вчера говорили про то, что гештальт-терапевт находится в некоторых такой, как бы, между парадигмой врача и парадигмой учителя. Но я говорю, конечно, не о современном, возможно, врачей-учителей, а такой, наиболее вот, ну, костной и стандартной. Тут хочешь. Костной, стандартной такой, он как бы, не то чтобы карикатуре, но да, таком, чисто внутренне. Так вот, если я человека лечу или учу, он там во мне не отражается. Если я его лечу, как стандартный врач, то во мне отражается не человек, а его болезнь. А если я его учу чему-то, во мне, как в терапевте, отражается тоже клиент, а во мне отражается то, короче, во мне отражается его учебная программа, то, чем он должен его научить. И в этом отношении гештальт-терапевт как живое, чувствующее зеркало. Его, ну, как бы, миссия, задача, мастерство, техника сделать так, чтобы в нем, ну, то есть, зачем говорить в нем, буду говорить во мне, как в терапевте, да, отразился клиент. Смог себя увидеть, смог себя почувствовать, смог обнаружить то, что без контакта со мной, как с терапевтом, клиент обнаружить не может. Это, наверное, главное техническое искусство в гештальт-терапии. Быть этим самым живым, любопытствующим зеркалом. Не носителем ценной информации. Не носителем стрелочек с указанием, куда тебе нужно идти и как жить. А кто ты сейчас есть. Это тоже, наверное, очень важная идея в гештальт-терапии. Центрированность на настоящем, на актуальном. Не куда тебе идти. И не что ты с собой наделал, а кто ты сейчас есть. Если мы начнем с того, что гештальт-терапевт для своей безопасной работы должен быть тем самым живым, чувствующим, любопытствующим зеркалом, Давайте вспомним такую замечательную и великую фактически трехходовку гештальт-терапии. В чем состоит миссия терапевта? Вот три хода. Первое, как помочь клиенту осознать свою потребность. Осознать, прочесть, увидеть, расшифровать свою потребность. Через свои чувства, через либо заглушенные, либо избыточные эмоции, через либо игнорируемую, либо гипертрофированную боль, почувствовать, осознать свои потребности. Это первый ход гештальт-терапевта. Второй ход – помочь клиенту осознать все поле ресурсов, которыми клиент может воспользоваться, собственных ресурсов, которые в нем есть, который может привлечь, попросить, украсть, купить, за которые готов взять на себя ответственность. Те ресурсы, которые помогут ему каким-то образом обнаружить себя достаточно живым и достаточно существующим сильным. Потому что, опять-таки, в этом месте очень важно, я бы остановился. Очень часто человек находится между двумя фантазиями. Либо про свое всесилие, либо про свое бессилие. Вот эти вот крайности очень часто человека нервируют, я бы сказал. По крайней мере, мешают ему осознавать себя живым. Либо я чувствую, что ничто не в моей власти, и я просто щепка в руках стихии. Худший вариант ежика из мультфильма известного, который лежит на спине в ручье и говорит лошадка. Собственно говоря, тебя тоже не вижу. Вот. И второй вариант, когда я чувствую себя всесильным. Все в моей власти, я все могу, все сокрушу, и если это не так, то берегись жизни, берегись люди. Вот вторая часть, которая отвечает за то, чтобы клиент смог с помощью терапевта осознать свои ресурсы, она про то, чтобы присвоить себе реальное, то есть достаточно для того, чтобы сейчас оставаться живым, количество силы, ресурсов и возможностей. Наконец, третий, завершающий ход работы гештальт-терапевта. Он состоит в том, чтобы помочь клиенту принять решение, сделать какой-то выбор в отношении своей потребности. На основании именно своей аутентичной потребности и на основе реально доступных человеку ресурсов. Выбор может быть любым. Выбор может состоять в том, что я нахожу способ удовлетворения своих потребностей. Выбор может, наверное, состоять в том, что я нахожу возможным сейчас отказаться от своей потребности, отложить, принять решение о том, что она не является сейчас для меня либо посильной, либо настолько ценной, чтобы я мог пожертвовать тем, чем нужно пожертвовать ради удовлетворения. Любой выбор из тех, за которых клиент готов нести ответственность, и за которых он будет, не скажу, что благодарен терапевту, но сможет его наконец оставить вовремя. Вот эта трехходовка гештальт-терапии, осознавание потребностей, осознавание ресурсов и способность сделать некоторый ответственный выбор, это и есть, собственно говоря, техника и, стратегия работы гештальт-терапевта. А теперь, собственно говоря, давайте же перейдем к технике безопасности. Главная безопасность для клиента – чтобы у него был терапевт. Когда у клиента есть терапевт, клиент уже в безопасности. Он может пытаться, мы уже вчера говорили, взгромоздить свою ответственность. Он может у терапевта усыновляться, удочеряться. Он может с ним конкурировать, может его ругать, даже не замечать. Может строить терапевту глазки. Да все что угодно можно с ним делать, потому что когда у клиента есть это вот живое, одухотворенное и любопытное зеркало, клиент даже в этом мере может начать по-настоящему страдать, что невозможно делать для клиента, когда нет терапевта. Что же бедный терапевт? Как же ему-то уцелеть в этой истории? Как же ему сохраниться? Ну вот я выведу три правила безопасности, исходя из этих самых трех предыдущих шагов. Первое правило безопасности. Для того, чтобы терапевт смог как-то выжить и уцелеть в ходе своей профессии, ему нужно действительно интересоваться клиентом. Интересоваться клиентом. Любопытствовать клиентом. Ему нужно быть любопытным и интересующимся. И это действительно правило безопасности для гештальт-терапевта. Представьте себе ужасную картину, когда вы сидите с вашим клиентом, и он вам не интересен. За этот час работы терапевт может сойти с ума и проклясть все на свете. Вот с вами разговаривает человек, а вы никак не можете ему заинтересоваться. Но ничего в нем нет интересного. И терапевт где-то думает, Господи, за что со мной такое? Почему я такой нежный, хрустальный, тонкий человек, должен все это выслушивать? Это что, вот это небольшая кучка денег, ну смотря как вы там встретитесь. Это все стоит того, чтобы его выслушивать. И это не значит, допустим, замечательный ход терапевта, который говорит, вот вы знаете, я вас слушаю три часа это вряд ли. Это уже совсем терапевт потерял себя. Хорошо, 15 минут. А мне реально ничего не интересно из того, что вы говорите. Это терапевтичный ход. Но здесь терапевт, оказывается, все-таки интересуется клиентом. Он искренне интересуется. Что за того, что ты рассказываешь и говоришь, меня трогает? Да ничего. И это удивительно и любопытно. И терапевт говорит об этом клиенту с восторгом. Ничего не трогает. Мне было интересно, и я никак не нашел. Я говорю о другом. Когда терапевт действительно не интересуется фигурой потребностей клиента. Это очень опасно для клиента. Мы знаем, что очень часто единственной доблестью, главной задачей терапевта есть проявлять интерес к фигуре потребностей клиента. Если он это делает, он помогает клиенту наконец начать интересоваться своей потребностью, а не отвергать ее, не топтать ее ногами, не разбить на пьедестал и не обращаться со своей потребностью любым другим нечеловеческим способом. Но это также важно и для самого терапевта. Если я не любопытствую, не интересуюсь клиентом, профессия становится опасной. Она приводит к отвержению себя. Потому что действительно мы можем предположить наличие обратной проекции. Да, я же сказал, для того, чтобы клиент начал интересоваться своей фигурой потребностей, и должен начать интересоваться терапевт. Так вот, та же самая история. Если я как терапевт не интересуюсь фигурой потребностей клиента, я со временем могу утратить способность начать вообще интересоваться собой. И эмоциональное отвержение клиента вполне возможно является первым шагом к такому вот риску эмоционального отвержения самого себя. Вторая опасность. Она связана с этой самой темой про внимательное оттаптывание приконтакта или вопрос о ресурсах. Это был момент, который, кстати говоря, связан не только с этапом приконтакта, но и с контактированием до финального контакта. Я имею в виду цикл контакта в терапевтической работе. Вот. Второе правило безопасности для терапевта звучит очень просто. Не гони. В данном случае я имею в виду не сленговое понятие «не гони», я имею в виду временное, скорость. У терапевта, у клиента, если они, я говорю правду, и этому есть некоторое мистическое подтверждение из правого меня угла. Вот. Это правило «не гони» состоит в том, что если клиент и терапевт все-таки два разных человека, чем он очень призывает,
Потому что если терапевт сходит в терапию с одним человеком, вас необходимо как сиамским близнецом разделять. Это уже к супервизору. Да? Если не произошло слияние, вы два человека. У вас разное все. У вас общее только одно поле контакта. А разная скорость, потребности, там, другие динамические процессы. Скорость разная. И клиент может быть, ну, или точнее, должен быть в ходе терапии более внимательно и чувствительно к тому, к чему он обычно проявляет свою чувствительность. Ему есть время с терапевтом что-то осознавать такое, мимо чего он проскакивает или что откладывает. Может ли в ходе терапии скорость клиента быть больше, чем в обычной жизни? Может. Если он что-то оттормаживал. Но, возможно, это тоже приведет его к какой-то поспешности. Короче говоря, не гони состоит в том, что терапевт не должен, рисовать клиентов в виде звезды в своем фюзеляже, как рисуют истребители, сбитые вражеские самолеты. Задача быстро, значит, вот еще одну звезду рисовать и идти к следующему клиенту, это не задача гештальт терапии, это задача истребительной авиации. А есть разница в профессиях между терапией и истребительной авиацией. Вот это вот не гони, дай клиенту время, не спеши, еще раз вернись или спроси. Каждый ответ клиента, каждая обнаруженная фигура, каждый обнаруженный момент, связанный с, я не знаю, с ресурсами, должен быть еще раз переспрошен, уточнен. В принципе, да, терапия есть оттормаживание процесса, замедление, распознавание того, что обычно проскакивается в жизни. Чаще всего скорость проживания у человека чуть больше, чем ему это необходимо. Вот. Я сейчас, правда, очень много рисков, чтобы я сейчас увлекся темой вот, скорости проживания в терапии. Это тема другой лекции, не факт, что это следующая. Вот. Сейчас, правда, еще раз про технику безопасности. Так вот, не спешить, не гнать, возвращаться к вопросам, исследовать их, отдать, условно говоря, клиенту право управление временем сессии. Это важнейшее второе правило безопасности работы гештальт-терапевта. Время вообще такой достаточно сложный стимулятор, мне кажется, и время является такой, в общем, функцией цели, на мой взгляд. Появляются у человека некоторые цели, и тогда появляется время. Ну, допустим, для человека это простительно, а для терапевта непростительно. Если терапевт в ходе терапии ставит себе некоторые цели, куда должен прийти клиент, как быстро он к этому должен прийти, терапевт в опасности. Клиент в опасности, ну как бы, это мы потом рассмотрим. Главное, терапевт в опасности. Помните, главный ресурс клиента – это живой и сознание стоящий терапевт. Поэтому, как только у терапевта появляются цели в ходе терапии, фишки, реперные точки, вот уже звезда почти нарисована на фюзеляже, так он сразу в опасности, потому что вдруг клиент не реализовал цель терапевта. Терапевт чувствует себя просто самому сбитым летчиком. Как же так? Я же наметил, что мы сегодня должны к этому прийти. Мы к этому не пришли. Все впустую, я бесполезен как терапевт, моя жизнь пошла не туда, я должен был заниматься продажей чего-нибудь другого. Вот. И вот это вот момент, когда у терапевта отсутствуют поставленные им вот четкие реперные точки, когда он не должен достичь чего-то в определенное время, это является техникой безопасности. Терапевт может с удивлением и с радостью обнаружить, что мы пришли куда-то туда, куда мы даже не собирались, и даже не могли помыслить прийти. Кстати, это будет к первой фазе безопасности. Как-то нужно устроить так свою терапию, чтобы вам, ну, понятное дело, без каких-то крайних форм этого действия, да, было интересно этим заниматься. Это еще раз базовая техника безопасности терапевта. Если вам этим заниматься интересно, Есть много анекдотов про то, что коллега тоже специалист. Нет, мне безумно интересно. Я не про это. Вот. Но вот интересоваться тем, что возникает, относиться к тому, что возникает в ходе терапии, вот с точки зрения вот этого самого любопытствующего зеркала, это техника безопасности. И, наконец, третье, последнее правило безопасности, которое связано с этапом финального контакта и постконтакта. Оно состоит вот в чем. Для того, чтобы работа была безопасной, терапевту не следует принимать за клиента его решения. Выборы, решения, советы, указания, как дальше жить, как сохранять себя в дальнейшем. И как любые формы советов, указаний и предписаний крайне опасны для терапевта. Для клиента само собой, но и для терапевта. В этом месте даже не в том опасность, что потом ко мне во сне будут приходить, значит, фигуры клиентов и говорить: «Ты мне сказал мыть руки каждый вечер, вот я мыл руки, и что? Счастье так и не наступило». Да? Не в том дело, что клиент будет предъявлять какие-то претензии к терапевту за неверно принятое решение. Терапевта перегружает. Как терапевта, да, необходимость принимать за клиента его решение. Она его тяготит. Она мешает ему быть слышащим, видящим и легким. Мы уже много раз говорили, что для психотерапевта намного важнее слышать и видеть клиента, нежели его дешифровать, понимать и предъявлять самому клиенту. Это задача самого клиента. Расшифровывать свои потребности, предъявлять самому себе свои слепые зоны и принимать в отношении своих потребностей решения. Для терапевта очень важно оставаться в достаточной степени легкости в отношении с клиентом. И это ответственность терапевта. Вот мы говорили о том, в чем же ответственность терапевта? В том, чтобы оставаться легким, не принявшим на себя чужой ответственности, не перегруженным. Потому что перегруженный чужой ответственностью терапевт вряд ли кому поможет, вряд ли кому будет полезен. Вот какие еще, кроме этого, есть принципы безопасности гештальт-терапевта? Все остальное – важные мелочи. Очень важно начинать терапию вовремя, и также важно ее заканчивать. Затягивающее время терапевт дает очень неверные сигналы ни себе, ни клиенту. При затягивании времени у нас была такая небольшая анкета в клиентской группе, что вы чувствуете, если терапевт затягивает время сессии. А все эти клиенты были настолько божественными, что я бы их просто вот, а я когда-нибудь это сделаю, я бы их вывесил вот в виде такой таблички, вручал бы каждому терапевту. Я не помню всех, вот, всего богатства терапевтов, но были там такие. Видимо, я настолько плох, что терапевт не может меня бросить. Был еще один прекрасный ответ. Ему жаль, что мы прощаемся. Видимо, мы больше не встретимся. Был такой ответ. Если терапевт стягивает время сессии, ему больше некуда пойти. Я у него единственный клиент. И как-то поддерживаю его штаны в нормальном положении, значит, на талии. Вот. Кроме этих ответов, кстати говоря, эти вот ответы клиентов показывают, что клиенты чаще всего здоровы. Это, кстати, тоже очень важное правило безопасности для терапевта. Перед тобой, вот это как бы мантра для терапевта, перед тобой все еще человек. Не больное тело, не объект своих исследований, там, не нечто, что требует сейчас реанимации. Не пациент Юрия Лонга из известного опыта. Перед тобой живой человек. И раз он пришел на терапию, у него есть какие-то живые места и живые ресурсы, на которые он готов опираться для того, чтобы жить дальше. И в этом отношении работа с временем, работа с... Второе, я правда перейду, у нас должен был быть мастер-класс по голосу. Еще одно маленькое, но важное правило безопасности терапевта. это мимика и интонация. Когда-то была замечательная фраза, у которого у кого-то из великих режиссеров, я говорю о каком-то актере, он очень хороший актер, но если там большая беда, он сильно хлопочет лицом. И вот для терапевта очень важно не хлопотать лицом. Терапевт, который делает страшные глаза, разбивает щеки, тяжело дышит, хочет сесть, пытается за сердце, взламывает руки. И вот даже главный театр не примут. Хотя умение взламывать руки и делать страшные глаза, это главное, что требуется для человека, поступающего в труппу малого театра. Но вот и тут есть свои ограничения. И вот интонация, мимика. Понятное дело, что терапевт, есть другая крайность. Терапевт, который смотрит на клиента со скучающим лицом, говорит, что, конечно, вам невероятно повезло, что вам сегодня достался я. Мне стоит больших усилий вытерпеть эту сессию до конца, но я это усилие сделаю над собой. Тоже плохо. Так вот, лицо у терапевта. Вы помните вот эту замечательную фразу у Винникотта в плохом русском переводе, что хорошая мать – это достаточно хорошая мать. Вот достаточно живой терапевт – это его правило безопасности. Если вы слишком сдержите свои эмоции, как терапевт, правило безопасности терапевта, еще раз говорю, клиента, то от избыточного сдерживания своих чувств они никуда ведь не денутся. Они либо порвут вас на следующей сессии, либо порвут вас в межсессионный промежуток. Избыточное эмоционирование терапевта во время сессии – это тоже достаточно опасная история. И здесь, опять-таки, дело не только в том, как это будет воспринято клиентом, в том, как вы с этим справляетесь. Для того, чтобы вот эти эмоции были естественными, то есть известное правило – найти форму, обнаруживать свои чувства перед клиентом. Это, наверное, ключевая тема, о которой я бы сейчас хотел сказать, про правила безопасности. Возможно, я сейчас посмотрю на часы, потому что я зафиксировал. Университет. Да. Великолепно. Мы справляемся вот с временем. Время лекции тоже важно не затягивать. Это основа для лектора. Так вот, если я хочу довольно безопасно работать как гештальт-терапевт, мне необходимо найти свои формы обнаруживания клиенту своих чувств. Это, наверное, то, на чем бы я сегодня вот завершил основную часть лекции. Смотрите, вот эти проблемы с голосом, с выражением лица, ну, какие-то либо очень подавленные и очень обидленные, либо избыточные проявления, да, эмоций и всего прочего терапевта. Это ведь связано с чем? С тем, что у терапевта нету хорошей формы обнаруживать свои чувства клиенту. И он либо вынужден их сдерживать, либо обнаруживает их в какой-то избыточной форме. Если я не обнаруживаю свои чувства клиента, я как терапевт в опасности. Они куда-то будут деваться, они где-то будут проявляться, они где-то выстрелят. Чаще всего из наблюдений не обнаруженные, не предъявленные клиенту чувства терапевта выстреливают в том, что терапевт начинает давать ему советы и рекомендации. В том, что начинает давать клиенту какие-то свои указания, как в дальнейшем распорядиться судьбой. И это является одной из, ну, наверное, фундаментальных проблем в работе терапевта. Для того, чтобы не сорваться в чужую ответственность, для того, чтобы не сорваться в то, чтобы давать клиенту какие-то указания о том, как дальше жить, как дальше собой распоряжаться, для того, чтобы не прийти к выдаче рекомендаций, предписаний, терапевту нужно учиться находить свою собственную форму обнаруживания клиенту своих чувств, своих переживаний, своих эмоций. Вот. Прислушиваюсь к себе. У меня не осталось в душе ничего того, что я хотел еще вам рассказать в эти практически 45 минут. Зато у нас остается минуты две на вопросы, если вдруг они есть. Да.
Давайте клиенту право управления временем в сессии. Я понимаю, что это не от сессии, где можно подготовить?
Конечно. Я имею в виду не про время сессии. Время сессии, клиент не управляет. Клиент определяет скорость течения сессии. Для того, чтобы терапевту было безопасно работать, он должен идти за клиентом, а не тащить его за собой, как упирающееся, упирающееся животное. Вот. А когда терапевт идет за клиентом в скорости сессии, в скорости обнаружения чувств, в скорости контакта, это помимо того, что это очень полезно для клиента, если клиент управляет скоростью течения сессии, то это и есть то главное, чему терапевт, в общем-то, помогает ему освоить, да? Взять на себя ответственность за свою жизнь. Так вот, кроме того, что это очень полезно клиенту, это очень полезно для терапевта. Он не крутит педали сессии, у него ноги не устают.
А если наоборот, такая ситуация, клиент будет в сессии? Наоборот, очень быстро
проскакивает
все свои чувства.
Прекрасно. Тогда терапевт садится вот так вот примерно на стуле и говорит: «Господи, Господи, куда же мы несемся? Так быстро, я ничего не успеваю увидеть». Теперь расшифрую, если не очень понятно. Да, я не перехватываю управление. Я обнаруживаю для клиента то, что он делает. Но вот этот вот момент управления временем сессии за клиентом остается. И я, как терапевт, могу ему столько раз указывать о том, что я ничего не успею заметить, что пейзаж в окне несется со скоростью 500 км в час, что я не успею охватить, что меня уже как терапевта подташнивает рядом с вами, потому что мы очень быстро несемся. Это то, что очень полезно клиенту, он по-прежнему отвечает за то, что делается в своей жизни. Это очень полезно терапевту, это правило безопасности. Я не сжигаю свои тормозные колодки. И мне напоминают, что время наше истекает мимо. Все. Теперь просим.